завершаем программу, посвященную Московскому международному кинофестивалю. Напоминаем, что с этого года в его рамках восстановлен конкурс документального кино, и о нем Ольга Клячина.
В конкурсной программе документального кино было показано 7 картин. Многие из них дебюты, в том числе и фильм «Победитель в ад и обратно». Это первая работа в кино Данфунга Денниса, американского военного фотожурналиста. Он отправился на войну в Афганистан и неожиданно для себя самого снял фильм.
Когда я начал снимать, у меня не было идеи сделать из этого фильм. Я просто узнал, что в июле 2009 года будут происходить важные военные действия. Я решил пойти вместе с ротой «Эхо», морскими пехотинцами, которые были заброшены на 18 километров вглубь территории, контролируемой талибами. В первый же день мы попали в окружение, и один сержант протянул мне фляжку с водой. Так мы и познакомились с Нейтаном Харрисом, который стал героем картины. Уже в Америке, когда мы вернулись и стали выходить из автобусов, я заметил, что его нет. Мне сказали, что его только что подстрелили. Я ему позвонил, и он пригласил меня к себе домой, куда только что вернулся из госпиталя. Он представил меня своим друзьям и семье, рассказал, что я был с ним там все это время. Так меня и приняли в довольно узкий круг маленького провинциального набожного городка. Во время съемок я просто жил с ним и его женой.
Съемки военных действий перемежаются кадрами из жизни солдата Нейтана Харриса, который пытается вписаться в мирную жизнь. Он ходит с женой в магазин на прием к врачам, с невыносимыми мучениями разрабатывает поврежденную ногу. Когда боль нарастает, он опускает отяжелевшую голову и словно слышит треск пулеметов, и снова в кадре поле боя желтый песок, камни, раненые. Монтаж строится на постоянном сопоставлении войны и мира. Компьютерная игра-стрелялка, которую покупает герой, и настоящая перестрелка. Стены нового дома и те стены, из-за которых стреляют солдаты. Картина смотрится на одном дыхании. И хотя тема политически актуальна, сам фильм аполитичен. В нем нет ответа на вопрос, должны ли американские войска покинуть Афганистан. С одной стороны, зритель видит, как страдают сами солдаты. В то же время в фильме показано, насколько искренне некоторые американские военные верят в необходимость жертвовать жизнью ради избавления Афганистана от талибов. Лента «В ад и обратно» напомнила мне еще один американский фильм о сложностях возвращения к мирной жизни после войны. «Как складывать флаг». Его герои вернулись из Ирака и, в отличие от Нейтана Харриса, не знают, за что воевали. Он же, напротив, убежден в необходимости войны и не мыслит себя без службы в армии. Он профессиональный военный, с детства мечтал им стать, чтобы убивать людей, как он сам говорит. Он прямолинеен, прост, груб, но не вызывает раздражения, потому что в то же время честен и терпелив. Фильм заставляет задуматься о природе человека, о причинах и следствиях любой войны, о сущности понятия патриотизма. Картина, я думаю, заслуженно получила награду на конкурсе. Фильм «Марафонец» – вторая очень сильная конкурсная работа, которая с тем же успехом могла бы стать победителем. Англичанка Джемма Атвелл сама родилась в Индии, ее удочерила британская семья, и она в течение 5 лет снимала необыкновенного индийского бегуна, мальчика Будию и его тренера. Будия родился в трущобах Индии, мать бедствовала и продала сына проезжему торговцу, который издевался над ним и бил его. В 3 года Будия попал в приют для беспризорных детей, где его взял под опеку основатель приюта и тренер под дзюдо Биранчи. Он разглядел в мальчике талант бегуна на длинные дистанции и стал устраивать для него невероятные по нагрузке занятия. 4-летний ребенок бежит, например, 20 километров за 2 часа. Однажды эксперимент заканчивается плохо. Мальчик падает в обморок. Тренера начинают преследовать журналисты, врачи и местные власти. Личность его показана неоднозначно. Непонятно, благодетель он или эксплуататор. Он заботится о мальчике и в то же время устраивает вокруг каждого события скандал, созывает прессу на марафоны и врачебные экспертизы. Тренер, местные власти, мать, которая вдруг решает восстановить свои права на сына. Страсти накаляются, а мальчик становится поводом для борьбы тренера с властями. «Ясно одно, страдает ребенок», — говорит режиссер фильма Джемма Атвелл.
Я не уверена, что он когда-либо сам хотел быть бегуном. Для меня очень интересна психология его увлечения, почему он бегает. Я думаю, в первую очередь, потому что его в этом поддерживали, одобряли, на него обращали внимание, когда он чего-то добивался. Для человека вообще очень свойственно максимально выкладываться ради одобрения. С одной стороны, он бегает, потому что хочет получить взамен это одобрение, но важна еще и его история. К тому времени, когда ему исполнилось 3 года, его уже 2 раза продавали. Думаю, что в этом возрасте ребенка можно заставить делать почти все, что угодно, потому что у него еще нет ощущения своего независимого «я», и существование ребенка полностью зависит от его наставника.
Джемма Атвал рассказала, что намеренно сделала фильм бесстрастным, хотя сама очень сопереживала Беранче и была на его стороне.
«Марафонец» стал историей о несчастном человеке, несчастном мальчике, которые объединены общей мечтой, но разведены миром. И то, что начинается как спортивный эпос полной надежды, заканчивается невероятными проявлениями жадности и коррупции.
Что особенно важно, режиссер не оставила своего героя Будди после съемок фильма. Она основала благотворительный фонд «Марафонец», накопления которого идут на помощь Будди и другим беспризорным детям спортивного клуба. Не так часто случается, что режиссеры-документалисты чувствуют социальную ответственность и решаются напрямую помочь своим героям. Мой третий фаворит конкурса – фильм «Рамин». Рамин – имя героя, 75-летнего грузина, чемпиона по вольной борьбе. Литовский режиссер Аудрюс Стонис явно впечатлен грузинским колоритом. Наблюдение за грузинским застольем занимает чуть ли не половину фильма, но совершенно не надоедает. Ближе к финалу герой начинает поиски подруги своей молодости, Светы Турманидзе. Он очень одинок и совершенно искренне мечтает о любви. Единственный недостаток фильма в том, что основная сюжетная линия начинается за 10 минут до конца. Но на это можно махнуть рукой, когда предшествующее сюжету «Созерцание жизни» сделано столь искусно. На слова режиссера публика в зале реагировала очень бурно.
Сначала мы думали, что сделаем фильм о чемпионе Грузии, Советского Союза, рекордсмене мира. Но потом вот появилась эта история Светы Турманидзе, и как бы мы тогда уже поняли, что это уже важнее всех его рекордов. Он не нашел Свету. Мы нашли. Когда мы говорили с ним о Свете, как ты думаешь, сколько ей лет? 50 лет тому назад. Им обеим было по 25 лет. И спрашивает, ну вот сколько ей может быть? Он так подумал и говорит... 35. Нет, говорит, 45. Нет, может быть, 60. И вот если бы они встретились, она сейчас уже старушка. Какой фильм получился бы из этого? Очень грустный, наверное.
Больше всего зрителей было на фильмах «Сенна» и «Счастливые люди. Год в тайге». Картина о знаменитом гонщике Сенне собирает сейчас в Англии полные залы. Зрители в первую очередь привлекает имя звезды – Сенны. И разочарованным из зала никто не уходит. Картина действительно очень крепкая, качественная, с выстроенной драматургией. Кроме того, фильмы о спорте часто вызывают большой интерес, рассказывает режиссер Азиф Кападия.
Моей целью было сделать фильм, который был бы понятен фанатам Сенны и «Формулы-1». Но я очень хотел, чтобы фильм был понятен и тем, кто вообще не любит спорт, и кто никогда раньше не слышал об Айртоне Сенне. Я знал, что он великий гонщик. Я мало знал о нем, как о человеке. И именно это произвело на меня самое сильное впечатление. Он был единственным, кто останавливался на трассе, когда что-то случалось с другими пилотами. На всех встречах пилотов он был единственным, кто спорил о безопасности.
«Счастливые люди. Год в тайге» – еще один аншлаговый фильм конкурса. Здесь, наверное, основную роль сыграло имя Вернера Херцога, которое значилось в титрах. На самом же деле Херцог не присутствовал на съемках фильма. Он видел уже готовый 4-часовой цикл фильмов о тайге российского режиссера Дмитрия Васюкова и решил сделать международную версию, которую и показали на фестивале. В международной версии объясняется, что такое праздник 1 мая, где находится Сибирь и так далее. Более того, прокомментированы эмоции героев. Например, старик говорит о Великой Отечественной войне, запинается, обхватывает голову руками, а за кадром звучит голос Херцога. Он очень взволнован воспоминаниями о войне и не может продолжать. Фильм вышел одновременно лубочный и глянцевый. Жизнь таежных охотников и рыболовов идеализирована. За ней Вернер Херцог наблюдает как за диковинным, свободным от условности миром.
Красота этого фильма в том, что в нем показаны люди, которые полагаются на самих себя, которым не нужны современные технологии. У меня есть твердое убеждение в том, что род человеческий не сможет долго оставаться на этой планете. Но среди людей есть такие, чьи шансы на выживание намного выше, чем у прочих. И это как раз те люди, которых вы видели в фильме. Я бы хотел провести с ними целый год.
Лента «Чешский мир» была единственной политической среди конкурсных работ. В ней показана реакция чешского общества на план правительства США по установлению радиолокационной станции на территории Чехии. Мнений в фильме много, как за, так и против. Режиссер Филипп Римунда признался, что был против радара, но рассказал и о том, почему многие в Чехии были за.
Наша пресса, наше правительство и наши политики много раз сказали, что мы угрожены, если в России не будет демократия. А демократия про наших политиков значит что-нибудь другое, чем мы можем видеть в современной России. И поэтому много людей в Чехии чувствует, что если у нас будет одна нога американского солдата, мы будем во все времена защищены от этого угрожения со стороны России.
Работы, представленные на конкурс, оказались очень разными по стилистике и темам. Но кое-какие тенденции все же удается проследить. Большой популярностью пользуется прием съемки в стиле «cinema verite». Картины снимают часто по много лет, чтобы проследить историю в динамике. Многие режиссеры отказываются от закадрового текста, не очень любят записывать интервью и предпочитают наблюдение за живой жизнью.
Ольга Клячина рассказывала о документальном конкурсе Московского международного кинофестиваля. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода.